Прошлый урок начали с предложения Ребе разобраться в позиции Рамбама, для того, чтобы прояснить, из каких соображений он не следует объяснению Раши, а избирает собственное, которое с точки зрения комментаторов хуже, чем объяснение Раши, прочитывает данный фрагмент Мишны и Геморы. И начали с того, и это затея на некоторый срок, что решили проиллюстрировать предположение или утверждение Рамбама, что расхождение между Раби Элиэзером и Хахомим является в каком-то смысле развитием расхождения между домом Шамая и домом Гилеля, поскольку Раби Элиэзер один из членов дома Шамая. И для того, чтобы это осмыслить, Ребе решил предложить нашему вниманию как минимум по одному расхождению между домом Шамая и домом Гилеля из каждого из порядков Мишны. То есть два мы прошли, у нас остается, получается, как минимум четыре, которые строятся на одной и той же базовой идее, выражаясь словами Геморы Лышитосой, то есть, что эти дома выступают в данных расхождениях, исходя из общего для всех этих расхождений, базового расхождения в подходах, а именно, если я правильно понимаю, дом Шамая исходит из того, что решающим является первое впечатление, наиболее общий взгляд. Именно исходя из этого, Тора устанавливает, описывает какие-то события, какие-то закономерности и так далее. Это является базовым, основным, определяющим. А Бейс Гилель, дом Гилеля, полагает, что необходимо принимать в расчет также те моменты, которые становятся очевидными не на первый взгляд, а по определенному изучению, исследованию вопроса, становятся раскрыты в результате более продолжительного наблюдения и так далее. В нашем сборнике страница 209 Рейштес, пункт Вов, последняя строчка на странице Рейштес. «Вегиной биур зебешетесеем шельбейс шамой увез гилель». И вот данное объяснение подходов дома Шамая и дома Гилеля. «Шемацину эйсей бемахлакейсейгам», которое мы обнаруживаем таким образом в уже двух разобранных нами расхождениях между этими двумя домами, «из хазык вэйювен ойдьёйсар» станет, укрепится у нас представление об этом расхождении в общем и станет понятным нам еще больше. «Мезэ шану мэйцэм лэшитосызэ бэдэйс шамы вэгиль лацмом». Из того, что мы обнаруживаем в подходах, в мнениях Шамая и Гилеля самих. Дело в том, что следует различать Шамая и Гилеля, великих таноэм, и их последователей, то есть тех мудрецов, очевидно, в основном учеников их, которые сформировали вот эти дома Шамая и Гилеля, и жили, соответственно, позже Шамая и Гилеля самих. Так вот, с одной стороны, понятно, что Шамай и Гилель сформировали представление своих учеников, и поэтому родство между ними, без всякого сомнения, наблюдается. С другой стороны, необходимо различать их друг с другом. Так вот, Ребе предлагает посмотреть на представление Шамая и Гилеля самих, которые являются определяющими по отношению к концепциям их домов. Бишны иньоним шилишитейсеям мудгаш богем бемиюход. В двух моментах, которые вот для понимания их шитот, они подчеркивают их направленность, особенности их подхода, специфику их подхода в наибольшей мере. На самом деле мы с вами без всякого сомнения можем назвать по меньшей мере, как раз недавно этим занимались в связи с рассуждениями о Хануке, о подходах Шамая и Гилеля таки к Хануке, к выполнению заповеди ханукального светильника, мы можем назвать по меньшей мере два еще момента в различии между их подходами, которые в той же степени фундаментальны, как и то различие, которое мы сейчас назвали, которым мы сейчас занимаемся. То есть сейчас мы говорим об общем и частном взгляде, что является определяющим для, вот, для вынесения законодательного решения в Торе, для понимания подхода Торы к реальности, скажем. А на самом деле мы с вами знаем еще два момента. Один, который упоминали в связи с ханукальными светильниками. Это Бейшама избирает взгляд на потенциал. То есть его интересует то, к чему приведут действия в настоящем моменте. Его интересует, грубо говоря, будущее. То есть то, каким образом настоящее обуславливает будущее. А Бейсгиль интересует текущий момент. Бейшама интересует Бекоях, Бейсгиль интересует Бепоэль. Наверное, даже помнятся эти термины. И самое главное, наверное, ну, во всяком случае, самое популярное, самое широко известное, это то, что Бейшамой следует подходу Лехумра. То есть, исходит из того, что необходимо достичь наивысшего устражения, выполнять требования и, ну, и описывать исходно требования к действиям, относящимся к области заповеди, к области служения, в максимальной степени ужесточая их. Каждый лыко в строку и так далее. А Бейсгиль, наоборот, следует подходу лыкуда, то есть стремится к облегчению, к определению минимума, скажем. К определению обязательного как минимума. Ну и на самом деле, как в Двармалхус мы будем скоро с вами исследовать крайне подробно, в Кунтрестойра Хадоша Мейтитейца, эти две направленности, устражение и послабление, как бы, Бейшам и Бейсгиль соответственно, они на самом деле являются выражением глобальных подходов к тому, как заниматься переборкой мира. То есть, как подходить к мирозданию с точки зрения еврейской работы по созданию Всевышнего жилища в Нижних. Какие детали мироздания можно вовлекать в эту работу, какие нет, какими действиями конкретно и так далее. Ну, то есть, я просто хотел отметить, что тот момент, которым мы сейчас занимаемся, то общее расхождение между домом Шамая и домом Гилеля, которое мы сейчас назвали, насчет общего и частного, это не единственное расхождение, просто одно из базовых расхождений, из базовых особенностей подходов, вернее, того и другого дома, которые позволяют увидеть в каких-то частных расхождениях между этими домами общие закономерности. Ну и вот насчет Шамая и Гилеля как таковых. Ребе, насколько я понимаю, хочет такое отступление сделать. То есть мы разобрали два махлойкиса. В первых двух с Дорим, Взроем и Моэд. Взроем, простите, и Ношем. А, кстати говоря, почему действительно не Моэд? Непонятно. Интересный момент. Не обратил вчера внимания. Дело в том, что порядки Мишны, они расположены в определенном, простите за каламбур, порядке. И за Седером Зроем, который первый следует, Моэд, а не Ношем. А в этом исследовании у нас почему-то Ношем впереди Моэд. Моэд следующий будет в седьмом пункте. Окей. Наверное, потому что Ребе так удобнее расположить рассуждение, заявляя каждый раз новый больший хидуш. Скорее всего, так. Но сейчас, так или иначе, мы делаем небольшое отступление в сторону, собственно, личностей Шамая и Гилеля, отмечая их какие-то закономерности, их специфику, их особенности. А от Гоша Бейнина Ришин, «Ги базеша мейхамас алышитосы, гиней шама или куда вигил ли хумра, гэпэх мишитосам бихлол». А, вот как Ребе предлагает рассуждать, если я опять не ошибусь. Он последующие махлойкисы определяет как наиболее подчеркивающее расхождение между ними, то, которое мы уже подняли, как заставляющее их, например, в первом случае, если я правильно понимаю, следующий вот махлойкис, в первом случае пойти даже супротив своего обычного обыкновения, где Шамай устражается, а Гилель выносит законодательное решение более гуманным образом, с послаблением. А во втором случае, в Адгоша Бейни Нашейни, Еаль Едей Майсерав, а настояние, подчеркивание во втором случае данного расхождения совершается за счет того, что сами Шамай и Гилель участвуют в неких событиях, создавая таким образом майсерав, то есть давая личный пример поведению, которое согласно данному расхождению. Шишамы вегилель, ногу губы майсы бы поили фишитой сейхом. То есть, вот, дальше будет приведен пример, когда Шамай и Гилель, они собственным примером показывают, демонстрируют, иллюстрируют собственным поведением свои подходы. Значит, если я правильно понимаю, первый случай – беседер незикин, их расхождение в порядке незикин, бемасеха сидиейс, в таком-то трактате. Там мы учили шанину. Шамы оймер кола ношим дайн шайтон, вегиле лоймер мипекиде лефекидо, афилу льемим гарбей. Значит, Мишна сообщает, Шамай оймер кола ношим дайн шайтон. Шамай говорит, всякой женщине достаточно времени ее. То есть, что имеется в виду? То есть, с того времени, когда она обнаружила, что осквернилась осквернением Ниды, ну, то есть, у нее начались месячные, с того момента, когда, как она открыла, что у нее вот истечение происходит крови, с этого момента те вещи, с которыми она приходила в соприкосновение, например, трумейс или чистые жертвы, то есть то, что должно было находиться в чистоте, для которой недопустимо соприкосновение женщины, находящейся в осквернении Ниды, полагается оскверненным. Надеюсь, что понятно выразился. Гилель оймер мифекидо лифекидо. Афилу льемим гарбей. Гилель говорит от проверки до проверки и даже на много дней. Что это означает? Пекидо, проверка, это когда женщина проверяет специальным образом, а не начались ли у нее месячные. То есть, внешне это еще не проявлено, но если специальным образом проверить, то можно обнаружить истечение крови, несмотря на то, что оно, скажем, малое по количеству. Ну вот. То есть, если женщина обнаруживает, что при одной проверке проверяет себя на наличие крови и обнаруживает кровь, то есть убеждается в том, ну, внезапно открывает для себя, что она оказывается Нида, то тогда она полагается оскверненной, сомнительно оскверненной, да, ну, во всяком случае, мы имеем в виду, что она могла быть осквернена еще со времени предыдущей проверки, где она не обнаружила крови, то есть полагала, что чиста. Ну, поскольку она полагала, что чиста, в следующую же минуту могло начаться кровотечение, на которое она не обратила внимания, ну, которое она определила при следующей проверке. Значит, мы считаем, что с того момента, как она проверялась последний раз, когда она оказалась чиста, и до того момента, когда она проверилась и оказалась таки нечиста, она, несмотря на то, что ни сном, ни духом не ведала, что у нее там истечение началось, и, может быть, оно и не началось. Бейс Гилель призывает полагать все вещи, с которыми она приходила в соприкосновение, которые должны были, с которыми не может, не осквернив их, Нида взаимодействовать, а полагать их оскверненными. Умазбер бегемора и объясняет в геморе, ну, имеется в виду, гемора объясняет вот эти вот законодательные решения Шамая и Гилеля. Бетаам аришн, первым объяснением. Шамай косовар гамед ишо алхискосо. Вейша бехескес тегойра вимедес. Шамы исходит из того, что мы должны подходить к состоянию женщины, сообразуясь с ее хазакой. Ну, наверное, понятие хазаки всем более или менее известно. То есть базовое дефолтное состояние. Скажем, презумпция невиновности, небезызвестный принцип, является выражением вот хазаки на невиновность. Человек по умолчанию невиновен, пока не создались, пока у нас не появились основания полагать его виновным. Примерно так же здесь. Шама исходит из того, что женщина бехеска стыгойра, то есть она есть презумпция чистоты. Кстати говоря, вот почему бы не использовать такой термин. Из которой она не выходит, пока не появились какие-то свидетельства тому. Вот она совершила проверку, обнаружила, что она нечиста. Ну и с этого момента она нечиста. А до этого момента, поскольку она была бехескас чиста, поскольку мы обязаны в определенном смысле относиться к ней, то есть с точки зрения Шамая, обязаны относиться к ней как к чистой, мы полагаем, следовательно, что и те трумейс, тегоэту, тагрейс, вот эти вот виды, ну, скажем, продуктов, к которым она не имеет права прикасаться, ну, вернее, если прикоснулась, то осквернила их в период нечистоты, они чисты. «Вейгилель киомар гамы довар алхискосей, гейхо делейслей риюсом мигуфей». Но Гилель говорит, а давайте-ка задумаемся, а когда на самом деле мы можем опираться на презумпцию, какую бы то ни было? Когда у нас нет факторов, никаких факторов, которые делали бы эту презумпцию сомнительной. Выражаясь ближе к языку Геморы, «Киомар гамид довар алхискосей», когда говорят, что данный предмет можно рассматривать с точки зрения той или иной презумпции. «Гейхо де лейсле риюса мигуфей». Когда сам предмет, к которому мы хотим отнести с точки зрения данной презумпции, он не содержит в себе, не имеет в себе самом того, что портит эту презумпцию, как бы, противоречит ей. А вол ицо кейван демигуфа кахазья. Но женщина, поскольку она для нее месячные – это нормальное явление, лой амринан укма ахискосо. Мы не можем про нее сказать. Давайте, значит, исходить из презумпции. Тут никакой презумпции быть не может, поскольку для женщины появление месячных – это нормальное, регулярное дело. И даже вот, как мы видим, значит, не всегда регулярное. То есть, от нее этого ожидать, да, возможно, и нет тут какой-то жесткой установленности, что это некое исключительное событие, которое практически никогда не происходит. Это происходит. И поэтому здесь Гилель полагает хазоку неуместной. Возможность опираться на презумпцию. «Векан ану роим эзака ванал». И здесь мы видим вышеупомянутую тенденцию. «Шебе де исеем» в их подходах, в их мнениях. «Шамы и сойвер шемистакли малинен кефиши гу нире ой эйны нире лейнай мияд». То есть опять мы сталкиваемся с той же самой темой. «Шамы полагает, что необходимо смотреть на предмет таким образом, как он предстает нашим глазам сразу, моментально, или не предстает», в скобках Рэбе уточняет. То есть необходимо опираться на первое впечатление. «Велахен свиралей дайон шайто», и по этой причине он утверждает, что, выражаясь словами той мишны, «дайон шайто», ну, в смысле, что проверила женщина, увидела фактически кровь. С этого момента она полагается оскверненной, и если она приходила в соприкосновение, там, касалась, что-то там как-то занималась какими-то вещами, которые должны были оставаться в их чистоте, то они осквернены. «зман рие садом бепоэль», то есть надо смотреть на «зман рие садом бепоэль», на то, что мы фактически видели. Видели результаты проверки, видели кровь, значит, она осквернена. Не видели кровь, ну, значит, там Бог знает, что могло быть, исходим из того, что она чиста. Кстати, обрати внимание, что здесь подчеркивается значимость для Шамая данного подхода не только тем, что он в данном случае принимает более легкое мнение, то есть, ну, меньший срок, короче говоря, он начисляет женщине в плане ее способности осквернения окружающих предметов. А он еще смотрит на поэль в противовес тому, как он обычно смотрит на быкоях. «Вылой лифнейзе», а не до этого, к шилой росу. То есть, не до того, как женщина фактически увидела кровь. «Валахен маамидима ису алхискосу». И по этой причине, с точки зрения Шамая, простите, как раз не дома, а самого Шамая, определяют состояние женщины согласно установленного, согласно презумпции, как мы сказали, презумпции чистоты. А волгилель сойвер шемаши эйнов роес бихлол эйный маспик. Но Гилель утверждает, что то, что видят наши глаза, то есть поверхностное общее наблюдение, вот результат этого первого впечатления, он совершенно недостаточен. Элоцорих лахкер прат и аини андрие садом. Но надо разобраться вообще вот в самом устройстве, в самой схеме вот этого появления крови. То есть, а что это такое, как это появляется, в чем... Тут есть вообще расписание, что здесь происходит. Шимаши росо ахшов шиату гумисубов. Что, возможно, то, что она увидела кровь сейчас, вот это вот то, что Шамай обозначает как дайон шайто, то есть шато от слова ша, от слова час, да, вот сегодня, нынешний момент, это вполне возможно следствие того, что произошло до этого. Киейш риуса бегуфо, потому что есть определенный изъян в ее теле. Наверное, как изъян, это странно переводить, странно понимать и переводить. Ну, вот такой момент в самой телесности женщины, в самом устройстве женщины, есть механизм, который позволяет предполагать, что на самом деле истечение началось раньше. Умигайтаймо и Авшалыхами и Дубихескаставра, и по этой причине невозможно ее рассматривать, женщину, с точки зрения презумпции чистоты. Ну и, в общем, наверное, здравый смысл он подсказывает, что такой подход вполне разумен, потому что далеко не всегда женщина определяет начало месячных по ощущениям, следовательно, тот момент, когда она зафиксировала истечение, то есть то, что кровь, да, исходит из соответствующего органа, это далеко не всегда и не обязательно начало месячных. То есть, они какой-то срок до того они могли начаться, следовательно, она оскверняла предметы, с которыми приходилось соприкосновение. А с какого срока могло, за сколько времени до этого могли начаться месячные, мы не можем сказать точно. Может быть, они продолжали в течение долгого времени, уже просто она не обращала внимания, или они были настолько... не обильные, а, как сказать, наоборот, незначительные, что она просто не увидела, что это происходит. Ну, наверняка мы можем сказать, что месячных у нее не было. Только на тот момент, когда она последний раз это проверила и убедилась, что да, ничего нет. Ну, то есть, с предыдущей проверки. Вот так. «Вехол тары из шенисаску бухен ме эйс пекиду аришойна тмео месофи калко поним». Ну и, следовательно, с позиции Елеля необходимо к ней относиться как к оскверненной, по крайней мере, под сомнением оскверненной, такой специальный статус, осквернена под сомнением, с того момента, с момента пекиду аришойна, то есть предыдущей проверки. сама схема рассуждения, надеюсь, понятна. Понятно, вот свяжем это с зачином, который сегодня в начале урока прозвучал, и который я не сразу понял, к чему он относится. То есть Рэбе предлагает здесь, сбил меня, кстати говоря, с толку, что здесь в данном пункте не два обещанных момента, а один. А зачин для них общий, который с первым моментом в одном пункте сгруппирован, скомпонован. Не очень понятно здесь с точки зрения редактуры, как это получается, но бывает и такое. То есть Рэбе предложил посмотреть на законодательные решения Шамая и Гилеля в двух случаях, в которых вот эта вот уловленная нами закономерность, то, что Шамай глядит на общее, на первый взгляд, а Гилель требует, значит, додумывания и исследования предмета для того, чтобы прийти к каким-то выводам и решениям, выпечен особенно ярко, подчеркнут тем, что здесь он превалирует над другими общими закономерностями, над другими общими моментами, выделяющими Дом Шамая и Дом Гилеля соответственно. То есть, ну вот в этом моменте что происходит? Дом Шамая, исходя из вот этого своего общего взгляда, даже в результате приходит к решению, которое более мягко, нежели решение Дома Гилеля. Ну и наоборот, Дом Гилеля, исходя из необходимости, из своей тенденции к такому вот, из своего мнения о том, что для принятия решения необходимо углубиться в предмет, он в результате приходит к законодательному решению более жесткого плана, более строгому законодательному решению, чем даже Дом Шамая. Это подчеркивает, разумеется, то, что такой взгляд, первый или не первый, для этих домов он принципиальнее даже вот этого, даже их общей тенденции в сторону строгости, в сторону послабления. Между прочим, необходимо, наверное, подчеркнуть, что Дом Шамая и Дом Гилеля, как многократно подчеркивается, и мы с этим сталкивались не раз, на утреннем хасидусе, разбирая какие-то моменты там, в беседах других, то, что Дом Шамая принимает в основном более строгие решения, а Дом Гилеля в основном более я не знаю, как это на русский перевести, кула, более легкие, обычно говорят, да, идет на послабление больше, это связано с природой их духовной. То есть это не случайная вещь, а является следствием их внутренней вот тенденциозности. То есть Дом Шамая, члены Дома Шамая, они внутренне связаны больше с аспектом Гвуры, поэтому и так далее. И наоборот, у Дома Гилеля с аспектом Хесед. Получается, что этот взгляд, что вот этот принципиальный подход, следовать ли первому общему взгляду, или необходимо углубляться, разбираться до конца, и вот потом уже на основании такого, уже какого-то такого более детального внедрения в проблему совершать решение, это превалирует даже над их духовной природой, то есть заставляет их принимать, ну, в данном случае принять решение, которое противоположно их внутренней природе, их как бы такой душевной тенденции. И пункт Зайн, почему-то вот выделенный в отдельный пункт, где, по идее, должен приводиться, если я правильно понимаю, случай расхождения между Шамаем и Гилелем, где Шамай и Гилель не просто принимают решение, исходя из вот такого базового подхода, общий взгляд, не общий взгляд, а совершают действия, основанные на этом подходе сами. То есть, что-то делают, не просто принимают решение, отвечают на какие-то законодательные вопросы вот тем или иным образом, как во всех случаях, перечисленных выше, а что-то делают сами. Гамбе сейдер моет, также в порядке моет, наконец. Масехес Шаббас, в трактате Шаббас. Мацину хилук зебеши тейсейгам шель шамай и вегилель. Мы находим, тоже можем отметить, расхождение между Шамаем и Гилелем. Сейчас мы все про личности Шамая и Гилеля говорим в этих двух случаях. Можем обнаружить то же самое, можем обнаружить расхождение, которое очевидным образом связано с той же закономерностью. Бегимел амьюрис шебо нохрил изгайр. Мы можем увидеть эту закономерность, вернее, расхождение, основанное на той же закономерности, в трех событиях, в трех случаях, касающихся нееврея, который пришел с желанием совершить гиюр, войти в еврейский народ. Шабемиура решейна омара нохри гиирани алнас шетеламдейни рак тойри шабихсов. Значит, первый случай, который там описывается, это ситуация, когда нееврей пришел, ну, все ситуации примерно одинаковые, нееврей приходит и просит, чтобы его приняли, записали в евреи, чтобы его приняли в еврейский народ. Ну вот, каким-нибудь таким специфическим образом. Первый случай, это когда он приходит и говорит, я хочу быть евреем, но на одном условии. Ты меня будешь учить только письменной Торе. Бемиурашнио, ну и, соответственно, Шамай и Гилель каким-то образом на это реагирует. Бемиурашния омар гейрани алмнашетеламдейни кола тойра куло, кшани уймет ал регель ахас. Второй случай, наиболее известен, наверное, с легкой руки популяризаторов. Приходит нееврей и говорит, сделай мне гиюр на том условии, что ты меня обучишь всей Торе целиком, покуда я стою на одной ноге. Овемиура шлишис, а третий случай, омар гирани алмнаш это семейный коин годл. Третий случай, приходит нееврей и говорит, сделай мне гиюр на условии, что ты меня поставишь первосвященником. Вот такой претенциозный нееврей. Ну и понятно, что все эти три случая, все три запроса, они какие-то, ну, во-первых, они странные, это понятно. Во-вторых, они в каком-то смысле крамольны. То есть, изучение письменной Торы, вот такое исходное требование, обучая меня, я, ну, фактически это означает, я согласен учить только письменную Тору. Это лозунг даже не одной, а множества сектантских подходов к Торе, поскольку письменная Тора не может быть понята вне устной. И Тора, в том числе на горе Синай-Мойше, передавалась таким образом, что письменная непонимаема вне устной традиции, в том числе той традиции, которая была передана через Мойше на горе Синай. То есть, фактически, если человек заявляет, я хочу изучать только письменную Тору вне устной, то он заявляет, что я хочу быть евреем не по-еврейски. То есть, сделай меня евреем, при том, что я не хочу, при том, что я не принимаю Тору, фактически. Вот примерно это означает данная подача. Второй случай менее крамольный. Но тоже такой, в общем, вызывающий. Что значит, обучи меня всей Торе целиком, покуда я стою на одной ноге, это означает, что вот, выдели для меня в Торе самое главное. То, что будет исчерпывать всю Тору целиком, несмотря на свою там, невероятную кратость. Ну и опять же, традиционное еврейское отношение к Торе, ну, совершенно вроде не позволяет этого сделать. Потому что в Торе нет частного, нет первостепенного и второстепенного. Каждое слово и каждая буква Торы, они драгоценны. И кто мы такие, чтобы вообще как-то проводить, какой-то ранжировать Тору, сказать, вот это в ней главное, а без этого можно обойтись. В Торе все совершенно необходимо, не только каждое слово, но и каждая буква, и каждый там крючочек в букве, они совершенно необходимы. Без каждого, если у буквы не будет, у какой-то буквы в свитке Торы не будет ножки одной, то она будет уже не кошерной, это сефер Тора, негодной для публичного чтения, скажем. Ну и отсюда запрос, ну, странный. Третий, значит, назначь меня первосвященником, я хочу войти в еврейский народ, но при одном единственном условии, чтобы ты меня поставил потом первосвященником. Ну, опять же, требование невыполнимое. Каким первосвященником? То есть, даже обычным священником может быть только человек, который происходит от Аарона первосвященника по мужской линии, по непрерывной там, цепочке. Следовательно, гер принципиально не может быть даже обычным священником. Что же говорить о первосвященнике? То есть, все три запроса, они однозначно вроде как невыполнимы. И вот мудрецы, значит, эти геры, они приходили, геры с этими запросами, они приходили последовательно к Шамаю и Гилелю. И Шамай и Гилель по-разному реагировали на такие вот странные запросы. Увихол гималапиомим доха фейсом Шамай ведохом вегилель киблом вегиром. И вот вы будете смеяться, но этим Шамай и Гилель проявили себя принципиально разным образом во всех этих трех случаях. А именно, Шамай всех этих трех ребят оттолкнул, выгнал, даже более того, там, избил, насколько я понимаю, не уверен, что во всех трех случаях, но вот этого, во всяком случае, точно второго избил, который просил всю Тору изложить ему, покуда он стоит на одной ноге. А Гилель принял их, и более того, он, да, провел им гиюр. Он ввел их в еврейский народ, несмотря на странность их запросов. Вецорих Леговин, и необходимо понять, мимо навших. Смотрите, как ни крути. Арейцорих лагимона меликабл герим бекалус. Есть общий подход к принятию геров. Ну, в принципе, теоретически, любой человек в настоящее время, после того, как Санхерив смешал народы, и раньше были народы, которые не могли, ну, по крайней мере, в первом поколении, там, в первом-втором поколении, войти в еврейский народ прям-таки сразу. Им необходимо было пройти определенный путь, и там их потомки, только внуки могли там войти в еврейский народ. На данный момент, после того, как Санхерив смешал языки, мы достоверно не знаем, кто кем является с точки зрения происхождения, и имеем право на это уже не обращать внимания. Любой человек, он может совершить гиюр, войти в еврейский народ, но общая позиция базовая такова, что гиюр выполнить непросто. Осуществить вот это вот, значит, желание войти в еврейский народ непросто. Выражаясь ближе к тексту переводя, необходимо воздерживаться от того, чтобы легко принимать гейрим. У вифрат бениден зиден, ше гисну эзим гейрусам, бевирур битнай шейники дебиои. А в частности, вот в таком случае, так вообще, то есть человек приходит и просит, требует гиюра, его отталкивают. Не то, что ему сразу говорю: о, дорогой, ты хочешь сделать гиюр, молодец, классно, мы как раз тут, у нас как раз евреев было мало, на миньян не хватало, давай скорее, конечно, запишем тебя в евреи. Процесс гиюра обычно продолжается долгий срок. Человек должен доказать серьезность своих намерений. И, в общем, все это не так просто. Ну уж тем более в том случае, как в таких вопиющих случаях, которые здесь описаны, когда люди приходят и не просто требуют гиюра, а еще условия какие-то ставят. И условия ставят, надо сказать, ну, во-первых, немаловыполнимые, а во-вторых, совершенно, ну, странные, крамольные условия в ряде случаев из этих трех. Наверное, во всех трех. Более того, в двух из этих условий, условиях, ну, кроме среднего условия, вот эти вот два, про только письменную Тору и про Коэн Годли, они как раз описывают те статьи, по которым человека, по которым гиюр не совершают принципиально. У Миши Болы из Гайл и Шем Шрора в Акавейце Базе, тот человек, который приходит совершить гиюр для того, чтобы получить некоторую власть, ну, типа того, что я сделаю гиюр, вот только мне назначьте Коэн Годлем, а лучше королем уж сразу. С Коэн Годлем еще серьезней. Ой, шейни микабель алацмей эскола тейра. Или тот, кто не принимает на себя всю Тору. То есть выборочно, признает Тору выборочно. Говорит, я хочу сделать гиюр, но только вот мне вот, это, вот этот раздел в Торе меня не устраивает. Либо, вот как в нашем случае, говорит, письменная Тора устраивает, устная нет. То им просто не делают гиюр. Эйн микаблен исой. То есть не принимают его. Не принимают его в качестве геры, разумеется, да? В имке эйн эйх киблом гилель. Коли так, то каким же образом тогда вообще гилель их мог принять? То есть Шамай все вроде понятно с точки зрения этой позиции. Шамай посмотрел на этих вот ребят, которые пришли с требованием сделать им гиюр, так как мы на них сейчас посмотрели. Пришли какие-то люди, они нам вообще не нужны. Зачем они? В еврейском народе евреев не хватает. И пришли еще с какими-то наглыми, противоречащими Торе запросами. Да пускай они идут лесом. Ну вот Шамай так примерно и отреагировал на их запрос. А Гилель их не только, ну, не только ответил каким-то образом на их запросы, а он еще их принял в результате в качестве геров. То есть, таки да, сделал им гиюр. А вот это как возможно? «Веим ноймер шикаболас агейру шалагери малолу гойса кедебиои, векмой широем шибепоэль насум геры эмес». С другой стороны, в обратную сторону рассуждая, если мы скажем, что... То есть, ну, пока что непонятно, на каком основании Гилель их принял. Это кажется противоречащим закону. Но предположим, что, ну, Гилель Азокин был непростой человек. Наверное, он знал, что делает. Если мы предположим, что Гилель правильно поступил, он их правильно принял. И как мы видим... Там дальше история развивается, и оказывается, что они в результате стали правильными герами. Герой Эмес. Лома доха и Шамай. Тогда возникает вопрос, а что Шамай, он был глупее Гилеля, и он не понял. Ну, предположим, Гилель как-то рассуждал, увидел какие-то в них перспективы. Шамай что? Шамай был глупее там, или менее человечен, чем Гилель, и не увидел в них вот тех глубин, которые увидел в них Гилель. Ну, не вполне понятно. Вазбор и канал. Так вот, разница между реакцией Шамая и Гилеля, она и является следствием расхождения между ними именно в этой области. Эцель Шамай Лишитусей и Ихрия Машей Нишейна Фруэс Бихлол. Для Шамая решающим, то есть, вот это вот принять или не принять человека, который пришел с предложением сделать ему гиюр, это законодательное решение. Это решение, которое строится на Торе. То есть, вот точно так же, как в случае, там, кто кому должен, или кого следует казнить, кого не следует казнить, еврейский суд принимает решение на основе Торы, точно так же здесь. То есть, решение относительно гиюра – это серьезное законодательное решение. И вот то, что Шамай отверг этих гейрим, а Гилель их принял, это их законодательные решения, которым они сами и последовали. Вот вынесены ими законодательные решения. Так вот, Шамай в принятии решений, принять этих геров или нет, Ну, то есть, его, то есть нет и принятие этих геров или угу, нет. Он исходил из того самого своего первого общего взгляда. То есть, пришел к нему гер, заявил ему вот то, что он заявил. Не устроил он тем самым исходно, вот сразу не устроил он Шамая этим, и Шамай его изгоняет. Потому что этого достаточно, не потому что у него скверный характер. Или он какой-то вспыльчивый, очень там злой, такой злой дядька. А потому что это является основой для принятия решения с точки зрения Торы, с его, с точки зрения его позиции. Вот это первое впечатление, первая подача, тут дальше и разбираться не о чем. Если человек ко мне приходит и говорит, я хочу сделать гиюр, но при этом я отказываюсь учить устную Тору, то дальше нету разговора. Он сразу изгоняется категорически. А машмуус акловишел диврейгам вешелуефин кабуласа гиирус. То есть, вот это вот общий смысл того, что было высказано этими герами, относительно того, вот на каком условии, как они хотят, как они понимают гейрус, он уже не допускал дальнейшего диалога. У Микеевен Шезе лой гойки дебио и доха и сом, поскольку уже их подача была никуда не годной, не кошерной, то Шамай их оттолкнул. А Волгины Лышитосой, ну а Гилель, он следовал своему подходу вот этому, что надо посмотреть, а что, вот, а как же в деталях-то это? Дан бы инен зели фи праты и весибы садим адибур. Он в этом, в каждом из этих трех случаев, он занимался частностями того, что же такое, ну, а о чем это вообще? Вероаши гейри мейлу ройцем ли изгар бемес и увидел, что эти геры потенциальные, они, да, хотят, по-настоящему хотят сделать гиюр. Рэбе ссылается на то, естественно, его мейс. А то, что они запрос свой формулируют вот таким вот диким, совершенно безумным образом, так это вещь о рейзе мипней тамц доди. Это по причине какой-то сторонней. Мипнейши хосрейт слома адейо бегедрах декоин годлю каюйцы базе. То есть, скажем, по той причине, что они не понимают, скажем, вот этот последний гер с диким заявлением насчет того, что я хочу сделать гиюр, но только потом назначьте меня, пожалуйста, коин годлем. Ну, очевидно, он просто не обладает достаточным знанием. Он не понимает, что гер не может стать коин-годелем и даже простым коином. Вообще ничего в этом не смыслит. И у него какие-то это пустые фантазии. Вот стоит ли на них обращать внимание? И вот Гилель исходит из того, что нет, не стоит обращать на это внимание. Как он увидел, что они на самом деле хотят принять гиюр по-настоящему, не могу сказать. Ну, очевидно, возможно, увидел в них какую-то общую серьезность. В общем, когда человек приходит с желанием совершить гиюр, ну, можно по его общему поведению, наверное, понять, а уж тем более, наверное, Гилель мог в этом разобраться, будучи великим мудрецом, распознать серьезность намерений. А то, что они какую-то дичь вот гонят, при этом условия какие-то ставят, то стоит ли, мол, относиться к этому как к чему-то существенному? Вероятно, эта проблема связана просто с их незнанием того, что они, там, ну, скажем, вот, гер не может стать коин-годелем, или Тору надо принимать целиком, или Тора – это не только какая-то вот ключевая фраза, а это цельное учение, в котором каждая деталь важна по-своему. И поэтому Гилель их принял. Ну и что данный случай подчеркивает? То, что расхождение концептуальное насчет общего-необщего взгляда, оно здесь воплощается в их собственных поступках.